Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир», и веду ее я, журналист Рима Хохлова. Порой телезрители задают нам, казалось бы, простые, но в то же время непростые вопросы. Поэтому подскажите, батюшка, как следует решить ту или иную проблему, которая возникла у прихожан? У нас в студии иерей Виталий Семенов, настоятель храма Преображения Господня.
Здравствуйте, Римма Григорьевна. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Виталий, вот скажите, пожалуйста, если в храме нет людей, вообще ни одного человека, служба все-таки будет идти или нет?
Служба будет, конечно, совершаться, потому что божественная литургия, она совершается, конечно же, для людей прежде всего. Но мы должны помнить и понимать, что священник и певчие – это тоже люди, это тоже уже собор. Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И даже если в храм никто не пришел, священник, певчие, алтарник, диакон, если есть, это уже собор, это уже соборная молитва. И поэтому, естественно, служба будет совершаться. Знаете, я слышал выражение от нашего главы нашей митрополии, митрополита Никона, очень мудрое выражение, когда он одному из сельских священников, который сказал, ну, а что мне делать, чтобы людей в храм привлечь? Он сказал, ты не им про Бога рассказывай, а Богу про них расскажи. Помолись Господу, чтобы Господь их умудрил, чтобы зажег их сердца, потому что приводит и дает, приводит в храм и дает человеку веру именно Господь.
Скажите, пожалуйста, вот часто очень наши телезрители задают такой вопрос, что такое заочное отпевание и в чем его смысл?
Заочное отпевание появилось, наверное, уже достаточно давно, но укоренилось в нашей стране именно в советские годы. Дело в том, что заочное отпевание изначально было предназначено для тех людей, кто пропал без вести, для тех людей, кто погиб, например, в море, и тело его невозможно найти. То есть вот в таких случаях исключительных церковь благословляла совершать заочное отпевание, чтобы и родственники могли помолиться за усопшего, и церковь помолилась о душе этого человека, чтобы Господь помиловал, простил ему грехи, даровал жизнь вечную. Но в советские годы, к сожалению, людям было запрещено приходить в храмы. И закоренилась такая, знаете, наверное, может, уже какая-то привычка в наших людях, что, или понимание того, что во время смерти обязательно нужно привезти земельку или песочек для усопшего, предать его земле. И вот как бы в этом и заключается все церковное погребение. С чем это связано, достаточно ясно, потому что священников не допускали в дома к прихожанам, усопшего невозможно было не принести в храм, и поэтому либо бабушки, либо соседки, какие-то родственники, знакомые приходили в храм, заказывали заочное отпевание, уже приносили земельку и усопшего предавали этой земле. Сейчас совершенно другое время. И мы должны помнить и понимать, что заочное отпевание, оно так и остается исключением из правил. И как мы хотим, чтобы за нас молились после нашей смерти, так и мы должны молиться за всех наших усопших, сродников и знаем. И, естественно, отпевать мы должны прежде всего в храме.
Иногда прихожане жалуются на тесноту и духоту в храме, особенно когда идет праздничная служба. Некоторые даже падают в обморок. У кого-то кровь идет из носа, у кого-то начинают болеть руки и ноги. Это о чем-то говорит?
Знаете, ну вот причин может быть несколько. Конечно, может быть, реально человеку становится плохо в храме из-за жары, потому что у нас в Астрахани бывает из-за 40 градусов, и поэтому не все могут переносить жару. Но очень часто в моей священнической практике причиной того, что человек становится плохо в храме, является духовная брань. За его душу идет война. Еще Федор Михайлович Достоевский, наш известный писатель, говорил, что дьявол в веках пытается воевать с Богом, а поле брани – сердца человеческие. И естественно, если человек когда-то через свои поступки, через грехи своей жизни сделал себя, свою душу и даже порой тело доступным для действия злых сил, то, естественно, когда человек приходит к Богу, приходит в Дом Божий, где этим злым силам плохо, то они начинают мучить этого человека. Для чего? Для того, чтобы его запугать, Потому что, как святые отцы свидетельствуют, что дьявол, он обычно так и действует. Он запугивает человека, доводит его там, до отчаяния, до уныния, так называемые страхования, прилоги помысла возникают у человека, который отвращает его от святыни, от церкви. И вот в этом случае, я советую, когда человеку, например, он приходит в храм, ему плохо, и он не может со службы до конца стоять, он, или там вот терять сознание, я советую начать регулярно исповедоваться и причащаться. Почему? А я сам был таким. Мне тоже, когда я первое время стал первые шаги в храм делать, воцерковляться, я был молодым человеком, модным, в джинсах, в красной там, пуховике, приходил в храм, вот, к ужасу многих бабушек, и мне было в храме плохо. Гладен казался вонью, мне хотелось уйти, но я внутри ощущал, что вот здесь на самом деле мое спасение, здесь Господь, и что Он меня от всего этого избавит. И вот было твердое намерение, я вот умру, но отсюда не уйду. И было понятно, что и первые исповеди, и последующие причастия, и знаете, со временем все это отходит. И когда это отошло, было так радостно, так хотелось этих бабушек рассказать, которые казались чем-то таким сначала страшным, серым, в этих платочках жутких. Вот. И потом я их так полюбил, этих бабушек, так мне стало хорошо в храме, такая радость. И знаете, вот я работаю с молодежью, и у современной молодежи, к сожалению, такое часто бывает, что в храме плохо становится. У нас были случаи, когда даже беснование явное было там с молодым человеком во время молебна, не тогда в нашем храме. Он буквально наотмашь упал, при этом выкрикивая там жуткие фразы и слова. Вот. И вот в моей практике, когда молодые люди начинают ходить на исповедь, начинают регулярно причащаться, у них все это проходит. Когда они встанут на сторону Господа, то враг отойдет. Если они послушают эти мысли, если они испугаются того, что им дальше будет плохо в храме, то они будут лить воду на мельницу вот этих сил зла, которые как раз-таки и не дают им идти к тому, ради чего они живут, идти к Господу своему.
Отец Виталий, вот вы как раз затронули такую тему, как кликушество. Я тоже, вот когда ездила несколько лет тому назад в Цинаксарский монастырь, то когда подъехала к стенам вот этого храма, да, то услышала дикие такие ужасные, даже не вопли, это был какой-то вой, как вой волчицы. Я спрашиваю, это что тут, волки что ли водятся? Они говорят, нет, это к нам привезли женщину. И вот у нее такая реакция на храм. Хотя в обычной жизни она, в общем-то, обычный человек, даже человек, который занимает какое-то положение в обществе. Но вот как быть, если прихожане столкнулись с таким явлением в храме? Вот что делать в такой ситуации?
Ну, на самом деле, это, знаете, это иногда очень отрезвляет. Я помню, когда тоже в свои юные годы впервые столкнулся с подобным случаем в нашем одном из центральных храмов, где я участвовал в танце соборования, где недалеко от меня женщина вдруг начала рычать. Вот. И это было настолько жутко, это было настолько не по-женски точно и даже не по-человечески, что бегали вот такие мурашки по телу, и я вдруг понял, что оказывается, вот это не просто там слова, это реально существует, эти силы зла реально на нас воздействовать могут. И я тогда было страшно. Но я могу сказать следующее. Во-первых, конечно, не надо на это обращать внимание. Потому что вот эти спецэффекты, если это лукавый действует, тем более не надо на это обращать. Если человек просто имеет какие-то психические отклонения, тоже не надо. Если он мешает службе, как-то попросить его там, может быть, помочь ему, не знаю, в притвор выйти или как-то еще, но сделать так, чтобы просто он не сам не мучил других людей, как бы не отвлекал их от службы. И в то же время, может быть, если вы идете в притвор, там, дадите святой водички или батюшку позовите, если, может быть, у него приступ там какой-то эпилепсии, скорую помощь вызовите, и так далее. То есть проявить любовь к этому человеку нужно. Вот самое главное. То есть проявить любовь и христианское милосердие. Вот. Это и еще дьявол побеждается смирением. Вот. Часто, когда мы смиряемся, вот, в подобных случаях, то и молитва наша быстрее доходит до Господа. И по нашей молитве Господь начинает действовать явно в отношении человека, ему легче становится. Поэтому еще очень важно в смирении и с покаянием, конечно, в сердце молиться за этого человека Господа. И вот в этом будет, наверное, самое большое и важное, такой ценный поступок для этого человека со стороны всех христиан, которые находятся в этот момент в храме. Это молитва за этого человека, ну и проявление любви, насколько это возможно, помочь, оказать ему эту помощь.
А вот если человек, допустим, готовился к причастию, вычитывал молитвы, а вот пришел в храм, и вот такой приступ кашля, или чихает, или кашляет, вот может ли он выйти, а потом вернуться на причастие или нет?
Вы знаете, он вообще по законом о любви божественным, конечно же, должен сделать все, чтобы эту любовь проявить и к Богу, и к ближним. А то, знаете, это получается, что человек стоит, например, у него ребенок кричит на весь храм, или вот сам у него, как вы говорите, приступ кашля. И вы знаете, вот смотришь на человека, а вот он ну как-то вот не реагирует на то, что вокруг люди молятся, то, что это очень важный момент богослужения, Евангелие читается, или священник проповедь говорит. Я думаю, что неужели у человека сознание такое, что вот всех ненавижу, одного Бога люблю? Ведь на самом деле христианство, как апостол Павел говорит, если говоришь, что любишь Бога, но не любишь ближних, ты лжец. И поэтому наша любовь к Богу, она и проявляется в том, что мы проявляем любовь к ближним. И в этот момент, чтобы не отвлечь других от службы, чтобы не причинить какого-то им, досадить им как-то, не причинить им какого-то, не знаю, там, боли душевной, то, что в этот момент они молятся там о чем-то важном, а ты их отвлекаешь, и не искусить их. Лучше, конечно, выйти в притвор, там, как-то все это, не знаю, прокашляться или помочь своему ребенку, и после этого уже заходить в храм. Святая Отца говорит, поступай по любви, и вовек не согрешишь.
А если человек болеет, и ему необходимо утром выпить лекарство, допускается ли потом причастие?
Вы знаете, я соглашусь с очень известным московским священнослужителем, который, отвечая в прямом эфире на телеканале «Союз», сказал, что когда мне задают этот вопрос, люди, особенно страдающие диабетом или какими-то другими заболеваниями, и без этих лекарств они просто не смогут быть в храме. Я им отвечаю, лекарство – это не еда. Есть и пить нельзя, а лекарство – это не еда. Если ты взял лекарство и малюсенький глоточек запил, и, а перед этим взял, конечно, ну, по возможности, какой-то такой возможности, благословение своего духовника на это, то никакого в этом вообще греха нет. Лучше, вот, взяв благословение духовника, принять лекарство и прийти на службу, чем вот, посчитать, что ты недостоин причастия, что ты недостоин участвовать в таинствах после того, как ты выпил лекарство и на службу к Богу не, в храм не прийти. Поэтому эти вопросы, конечно же, следует обсуждать своим духовником, брать благословение, употребление лекарств перед причастием.
Мы не всегда знаем и понимаем, как правильно вести себя в храме. Вот, допустим, с кадилом выходит или батюшка, или диакон. Вот когда он кадит, все верующие должны до конца поворачиваться лицом к батюшке.
Вы знаете, когда совершается кождение храма, в этот момент совершается кождение образов. Образов, то есть святых, Господа, Богородицы. И человек, он тоже образ, сообразован по образу и подобию Божию. И поэтому совершается каждый день не только икон, но и каждый день людей, которые в этот момент стоят в храме. И естественно, если человек повернулся какой-то неприветливой стороной частью своего тела священнослужителю или диакону, который совершает кождение, конечно, он проявляет тем самым как минимум неуважение, а как максимум, ну, просто показывает, что он совершенно далекий от любви к Богу и к ближнему человек. Потому что это особое такое, знаете, вот, наверное, все-таки для верующего человека честь, что тебя вместе со святым, с Господом, с Матерью Божией перед тобой вознесли кождение. Вот. Это особая такая, знаете, честь и милость, что ли, со стороны Господа. Поэтому я думаю, что каждый человек, который приходит в храм, он видит, даже если он в первый раз оказался в храме, по поведению уже более церковных людей, как нужно вести себя, когда, например, совершается само каждый день. И, естественно, когда совершают каждый день тебя лично, по традиции положено преклонить главу. То есть это как бы проявить такую благодарность и смирение вот священнослужителя, который совершает в этот момент каждый день.
Спасибо большое, отец Виталий. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч.